Зато про Пратта теперь все известно, можешь подбавить грязи, это хорошо продается. Барнаски предлагал встретиться в понедельник, 7 июля, в Бостоне. Город этот имел то преимущество, что находился в часе лета от Нью-Йорка и в 2 часах на машине от Авроры. Я согласился. У меня оставалось 4 дня, чтобы писать, не покладая рук, и представить ему несколько глав. «Если что понадобится, звони», — сказал мне Дуглас на прощание.
«Позвоню, спасибо».
«Дуг, погоди».
«Да».
«Помнишь, как ты делал мохито?»
Я услышал, как он улыбнулся.
«Отлично, помню».
«Хорошее было время, правда?»
«Время всегда хорошее, Марк. У нас у всех потрясающая жизнь, хотя и бывают в ней иногда минуты потяжелее».
1 декабря 2006 года. Нью-Йорк. «Дуг, можешь сделать еще мохито?» Дуглас, повязанный фартуком с голой женщиной, колдовал за стойкой у меня на кухне. При моих словах он испустил волчий рык, подхватил бутылку рома и опрокинул ее в шейкер с колотым льдом. Дело было спустя 3 месяца после выхода моей первой книги. Я пребывал в зените славы. За 3 недели, что прошли с моего переезда на новую квартиру в Гринвич-Виллидж, я уже 5-й раз устраивал у себя вечеринку. В гостиной толпились десятки людей. Я знал из них от силы 1/4, и мне это страшно нравилось. Дуглас отвечал за орошение гостей мохито, а я — белым русским, который всегда считал единственным более или менее сносным коктейлем.
«Какой вечер!» — сказал Дуглас. «Это там ваш привратник пляшет в гостиной?»
«Ага, я его пригласил».
«Ёшкин кот! И Лидия Глур здесь? Нет, ты представляешь, а? Лидия Глур в твоей квартире!»
«А кто такая Лидия Глур?»
«О, господи, Марк, знать надо такие вещи. Она сейчас первая актриса. Играет в этом, в сериале, ну, который все смотрят. Ну, то есть все, кроме тебя. Как ты умудрился ее к себе затащить?»
«Понятия не имею. Люди звонят в дверь, я им открываю. Ми каса эс ту каса».
«Мой дом, твой дом. Испанский».
Я вернулся в гостиную, груженный птифурами и шейкерами. Потом увидел, как падает снег за окном, и мне вдруг захотелось подышать воздухом. В одной рубашке я вышел на балкон. Морозило. Я кинул взглядом необъятный Нью-Йорк, простиравшийся передо мной, тысячи огоньков, сиявших, насколько хватало глаз, и крикнул, что было сил: «Я Маркус Гольдман!» В эту минуту за моей спиной раздался голос.
«Маркус Гольдман, у тебя телефон звонит?»
— сказала красивая блондинка моих лет. Видел я ее 1 раз в жизни, но ее лицо показалось мне смутно знакомым.
«Я тебя где-то видел, нет?» — спросил я.
«Ну, по телевизору, наверное».
«Ты Лидия Глур?»
«Да».
«Черт, здорово!» Я попросил ее никуда не уходить и подождать меня на балконе, и бросился к телефону.
«Алло?» «Маркус, это Гарри».
«Гарри! Как я рад вас слышать! Как вы?»
«Неплохо. Просто захотелось пожелать вам доброго вечера. У вас, кажется, шумно. И гостей принимаете. Я, наверное, не вовремя».
«Да так, небольшой праздник. В моей новой квартире».
«Вы уехали из Монтклер?»
«Да, купил квартиру в Гринвич-Виллидж. Я теперь живу в Нью-Йорке. Вы непременно должны приехать посмотреть. Тут такой вид, что дух захватывает».
«Не сомневаюсь. Во всяком случае, вы, похоже, не скучаете. Я за вас рад. У вас, наверное, много друзей?»
«Куча! И это еще не все. Сейчас одна актриса немыслимой красоты ждет меня на балконе. Представляете?» «Даже не верится. Жизнь такая прекрасная штука, Гарри, такая прекрасная. А вы? Что вы делаете сегодня вечером?»
«Я... Ну, у меня небольшая вечеринка. Друзья, стейки, пиво. Что еще человеку надо? Мы веселимся, не хватает только вас. Но я слышу, звонят в дверь, Маркус. Еще гости подошли. Придется вас покинуть и идти открывать. Не знаю, как мы поместимся в доме, а ведь он бог знает, какой громадный».
«Удачного вам вечера, Гарри, хорошо повеселиться. Я обязательно перезвоню».
Я вернулся на балкон. С того вечера я начал встречаться с Лидией Глур, которую моя мать будет называть телеактриса. А в Гусиной бухте Гарри открыл дверь разносчику пиццы, забрал свой заказ и уселся ужинать перед телевизором. Я перезвонил Гарри после этого вечера, как и обещал. Но между двумя звонками прошел год. Дело было в феврале 2008-го. «Алло?» «Гарри, это Маркус».
«О, Маркус, неужели это вы? Невероятно. С тех пор, как вы стали звездой, вы не подаете признаков жизни. Я пытался вам звонить с месяц назад, но попал на вашу секретаршу, которая заявила, что вас ни для кого нет».
Я ответил без обиняков. «Гарри, дело плохо. По-моему, я больше не писатель». Он сразу посерьезнел.
«Что за вздор вы несете, Маркус?»
«Я не знаю, что писать. Мне конец. Чистый лист. И так месяцами. Может, даже год».
Он расхохотался, тепло, успокаивающе.
«Ступор в мозгах, Маркус. Вот что это такое. Все эти чистые листы — такая же глупость, как сексуальные неудачи, когда нужен результат. Это паника гения, та самая, из-за которой ваш маленький дружок повисает тряпочкой, когда вы собрались покувыркаться с поклонницей и думаете только о том, как бы довести ее до оргазма, измеримого по шкале Рихтера. Забудьте о гениальности, просто складывайте вместе слова. Гениальность придет сама собой».
«Вы думаете?»
«Уверен. Только надо слегка отвлечься от светских раутов и тарталеток. Писать — дело серьезное. Мне казалось, я вам это внушил».
«Но я работаю как проклятый. Только этим и занимаюсь. И все равно ничего не получается».
«Значит, обстановка неподходящая. Нью-Йорк — это очень мило, но там чересчур шумно. Почему бы вам не приехать сюда, ко мне, как во времена, когда вы у меня учились?»
4-6 июля 2008 года. За дни, предшествующие нашей бостонской встрече с Барнаски, расследование ощутимо продвинулось вперед. Во-первых, шефа Пратта обвинили в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 16 лет, и на следующий день после ареста выпустили на свободу под поручительство. Он на время поселился в мотеле в Монбери, а Эми Пратт уехала из города к сестре в другой штат. На допросе в полиции штата Пратт подтвердил, что не только Тамара Куин показывала ему найденную у Гарри запись относительно Ноллы, но и Нэнси Хаттауэй делилась с ним тем, что ей было известно об Элайджа Стерне. Но Пратт сознательно пренебрег обоими свидетельствами, поскольку боялся, что Нола проговорилась кому-то из них об эпизоде в машине, и не хотел, допрашивая их, поставить себя под удар. Однако он поклялся, что не имеет никакого отношения к гибели Нолы и Деборы Купер, и безупречно руководил поисками. На основании этих заявлений Гэхоллоуд сумел убедить прокуратуру выдать ордер на обыск в доме Элайджа Стерна. Обыск состоялся утром в пятницу, 4 июля, в День независимости. Портрет Нолы был обнаружен в мастерской и конфискован. Элайджу Стерна доставили в полицию штата и допросили, но обвинения ему предъявлено не было. Однако этот новый поворот событий возбудил еще большее любопытство в обществе. Мало того, что по делу о смерти малышки Келлерган арестованный знаменитый писатель Гарри Квеберт и бывший шеф полиции Гэррет Пратт, в нем оказался замешан еще и самый богатый человек Нью-Хэмпшира. Гэхоллоуд во всех подробностях рассказал мне о допросе Стерна.
«Поразительный тип. Абсолютное спокойствие. Даже велел своей армии адвокатов подождать за дверью. Такой внушительный, взгляд стальной. Мне даже стало не по себе в его присутствии, а я на таких делах собаку съел. Я показал ему картину, и он подтвердил, что это действительно Нола». «Почему у вас дома висит эта картина?» — спросил Гэхоллоуд.
Стерн ответил таким тоном, словно это само собой разумеется.
«Потому что она моя. Разве в этом штате есть закон, запрещающий вешать на стену картины?» «Нет, но это портрет девочки, которую убили». А если бы у меня был портрет Джона Леннона, которого тоже убили, это бы имело какое-то значение?
Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, мистер Стерн.